Как быть дальше? В этой жизни Эрика одолевала все. Болезнь, бедность, испытания. Всегда казалось, что еще чуть-чуть, и он достигнет успеха, но в финале оказывалось, что его опять ожидало горькое поражение. У него никогда не хватало денег на хорошую медицинскую помощь. У него никогда не было денег на то, чтобы купить себе приличную одежду, которая так необходима, если ты хочешь произвести благоприятное впечатление при приеме на работу. Да и работы у него, по сути, никогда постоянной не было, потому что он работал в основном для того, чтобы поддержать больных родителей. И у него, естественно, не оставалось времени на то, чтобы получить приличное образование. Дважды в его жизни случалось так, что ему вот-вот пришло бы признание за нечто им совершенное. Но оба раза находился кто-то, кто присваивал себе его успехи, а так как у Эрика не было особой поддержки, доказать ничего он не мог, и никто ему не верил. Когда он умер в возрасте 75 лет, лишь немногие пришли на его похороны. Одному из них, его племяннику, было поручено разобрать оставшиеся пожитки Эрика, что не обещало занять много времени. На тумбочке у кровати племянник заметил маленькую книжку. Приклеенная к обложке, там была записка от бабушки Эрика. В ней говорилось: «Здесь ты найдешь нечто, что сделает твою жизнь немного лучше». Незадолго до смерти племянник спрашивал Эрика об этой книге, на что тот отвечал: «Это неплохая книга, только больно старая, я так и не дочитал ее. Она досталась мне от моей бабушки, мне кажется, она ею очень дорожила. Ты можешь взять ее себе после моей смерти». На следующий после похорон день племянник, торопясь скорее покинуть город, забрал с собой домой эту книгу. Однажды вечером он вертел ее в руках и решил рассмотреть ее поближе. Что-то ему показалось в ней необычным. К внутренней стороне обложки была приклеена еще одна записка от бабушки Эрика. Записка, которую тот так и не удосужился открыть и прочитать. Племянник не поверил своим глазам. Записка гласила: «Дорогой Эрик, ты много страдал. Этот подарок послужит тебе билетом в новый мир. Эта книга – единственная копия в мире. Она представляет собой никогда прежде не опубликованное издание одного из величайших авторов XVI века. Когда я справлялась в последний раз, ее рыночная цена была около 3 миллионов долларов. Я желаю, чтобы с этого момента все у тебя было благополучно. С любовью, бабушка». В том же конверте, что и эта записка, лежал и сертификат, свидетельствующий о том, что Эрик являлся наследником правящей династии в маленькой европейской стране. Единственное, что от него требовалось, это лично заявить о себе, предъявив настоящий сертификат, чтобы быть объявленным принцем вместе с получением имения, которое теперь уже давно превратилось в руины. Эрик жил и умер как бедняк, но он мог этого избежать. У него была реальная возможность стать миллионером. Он жил и умер в безвестности, но он мог этого избежать. Он был принцем крови. Он жил и умер как совершенная развалина. Но он мог этого избежать. У него была возможность иметь достаточно денег, чтобы иметь лучший уход в мире. Эрик жил, и Эрик умер. Но Эрик так никогда и не осознал и не оценил того, кем он был и что он имел. Он, имея разум, преисполненный мечтаний и надежд о славе, закончил свои дни побежденным, униженным и морально уничтоженным. Почему? Потому что у него никогда не возникало желания взять и прочитать до конца ту маленькую книжку, которая хранила в себе ключ к принадлежавшему ему наследству. Вместо того, чтобы смотреть лицо реальности, он жил и умер, имея все и обладая ничем. Грустная история. Но я знаю историю еще более грустную. Это история о тех, кому дан был Христос Спаситель, но кто, тем не менее, так никогда и не вступил в полные права владения, принадлежащего им по праву. Как сонаследникам с царем, нам принадлежат все сокровища небес. Права на все царские имения находятся спрятанными в маленькой книжке, книжке, оставленной нам в качестве части завещания. Но почему-то мы подчас живем и умираем так, и не осознав полностью ценность всего того сокровища, которое было нам дано. Часто мы исследуем ее, изучаем ее, иногда даже запоминаем ее, но все равно так и не можем охватить разумом то, что мы держим в руках столь бесценную книгу. Мы соглашаемся с тем, что она важна. Мы даже соглашаемся с тем, что она была написана самим Богом. Мы носим ее с собою в церковь, храним у своего изголовья по ночам и даже покупаем книги, говорящие о том, что другие думают об этой книге. Но каким-то образом ее истинная сила все равно обходит нас стороной. Каким-то образом ее власть остается вне пределов нашего досягания. Каким-то образом, пусть мы даже признаемся в этом, в том, насколько мы в ней нуждаемся, мы подчас делаем это с таким оттенком вопросительности, что становится очевидно, что мы так и не осознали ее значимости. Мы живем и умираем, как христиане, обладая величайшим из сокровищ, когда-либо попадавших во владение к человеку. И тем не менее, мы обращаемся с ней столь обыденно, что разбиваем тем самым сердце самому автору, отвергая ее власть сделать с нашей жизнью то, что Бог намеревался сделать. Но так совсем не должно быть. Нет ничего невозможного, и наоборот, было бы даже очень неплохо, если бы мы остановили эту сумасшедшую гонку жизни, в которой мы вертимся на время, достаточное для того, чтобы добраться до сути этой книги, так же, как дать и этой книге добраться до нашей сути. Я не имею в виду разговоры о книге. Мы хорошо преуспели в этом. Я даже не имею в виду простого заучивания ее. Кое-кто из нас иногда балуется даже этим. Нет, что я имею в виду, это дать величию того, что имеем, когда имеем мы в руках Слово Божье, наполнить наши сердца и всецело преобразить наши цели и наши приоритеты. Я имею в виду увидеть, наконец, в этой книге то, что она собою и представляет – Слово Божье. О да, мы так и называем ее, мы даже распеваем об этом гимны в церкви. Но до тех пор, пока мы не станем жить в полном восхищении от ее содержания, в полном повиновении ее заповедям, преисполненной благодарности за то, что Бог обращается к нам напрямую, до этих пор мы не проникнем глубже поверхности того сокровища, которое по праву принадлежит нам. Всему этому и были посвящены наши занятия. Это был своего рода не теологический взгляд на то, что Библия говорит о самой себе. Нашим желанием было не изучить то, что другие люди говорят об этой книге, но скорее изучить то, что Бог говорит о ней и что Бог говорит в ней. Итак, перед нами лежали две цели. Первое. Охватить эмпирически реальность того, что мы держим в своих руках, когда в наших руках оказывается Слово Божье. И второе. Что-то со всем этим сделать. По мере того, как мы приближаемся к заключению, давайте постараемся сконцентрироваться на второй цели. Для этого мы с вами повторим основополагающие принципы и затем, я надеюсь, придем к некоторым особым выводам, которые смогут изменить остаток нашей жизни. Это, кстати говоря, как раз и есть то, в чем состоит изучение Библии. Суть этого в преображении всей нашей жизни, чтобы смогли мы найти в ней истину. Мы задавали себе следующие вопросы. Как нам следует подходить к Слову Божьему? О чем мы должны просить, подходя к Его Слову? Чего мы должны ожидать, изучая Слово Божье? С точки зрения Бога, насколько важным должно для нас быть Его Слово? Как Бог помогает нам возжаждать Его Слово? Что надлежит нам делать со Словом, когда оно дается нам? Что есть то сердце, где нам надлежит хранить Слово Божье? Для чего и как нам надлежит заучивать Слово? Для чего и как нам надлежит размышлять над Словом? Что нам надлежит делать после размышления над Словом? Что делает эту книгу столь особенной? Приходящая ли она? Ответы на эти вопросы стали темами наших поисков на прошедших 11 занятиях. Мне хотелось бы вкратце повторить эти ответы по мере того, как мы с вами будем идти дальше на пути к некоторым определенным решениям. Давайте начнем по порядку. Как нам следует подходить к Слову Божьему? Так начинался цикл наших занятий. Причина того, почему многие из нас так никогда и не проникают глубже самого поверхностного слоя в своем понимании Писания, заключается в том, что мы никогда эмпирически не пытаемся осознать величие этой книги. Здесь сам Бог буквально лично разговаривает с нами. Исаия, глава 66, поясняет нам, чего ожидает от нас Бог. Что за чудесные строки? «А вот на кого я презрю». На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Прошло 11 уроков с того времени, как мы с вами первый раз взглянули на этот отрывок. Вопрос в том, приобрели ли вы больше благоговения перед Словом Божьим, чем вы имели тогда, когда мы с вами только начинали наше занятие. Если нет, то, скорее всего, оставшая часть нашего занятия принесет вам мало пользы. Бог ищет две категории людей. Людей, преклоняющихся в его присутствии и осознающих, что без него они ничто, а также людей, столь смиренных в его присутствии, что они трепещут от восхищения, когда он разговаривает с ними. Если вас не охватывает благоговейный трепет и предвкушение всякий раз, когда вы открываете эту книгу, то значит, что вы еще не осознали реальности того, что живой, вечный Бог, сотворивший небеса, написал вам персональное письмо любви, которое, по сути, раскрывает вам не только его разум, но и весь его характер. Если вы не осознаете этого, то вам никогда со всей полнотой не воспринять того, что слово может для вас сделать. Это должно стать одной из основных целей – день за днем все более почитать Бога, проникаясь все большим уважением к Его Слову. Это означает, что мы должны научиться сознательно останавливаться и склоняться в почтении всякий раз, когда мы читаем, слышим, изучаем или говорим о Слове. Иначе мы станем путать Слово Божье со словами людей или писаниями людей и утратим весь эффект от того факта, что Бог-Создатель говорит с нами напрямую. О чем мы должны просить, подходя к Его Слову? Мы должны просить Его открыть нам глаза, чтобы смогли мы увидеть чудеса закона Его. Наше путешествие по страницам Писания открыло нам, что только Бог способен на чудеса. И причина этого в том, что всякое чудо есть откровение какой-то из черт существа Бога. Поэтому, когда подходим мы к Слову Божьему, трепеща, наша задача не только в том, чтобы просить Бога о познании, но скорее просить Его о понимании, которое мы могли бы обратить в мудрость. Это значит, что мы должны остановиться, сконцентрироваться на Нем и просить Его открыть нам в каждом из Его слов, обращенных к нам в этот день, какую-то из черт того, кто Он есть. Когда Бог услышит эту молитву, мы получим не просто информацию, но скорее откровение, которое выльется в преклонение. Вам может это показаться лишь незначительной разницей, но это как разница между днем и ночью. Научились ли вы всегда подходить к Богу, прося Его открыть вам свое лицо, чтобы понять Его сущность? До тех же пор, пока вы не сделаете этого, вы так и будете упускать все благословение тех чудес, которые припас для вас Бог. Третье. Если мы именно так и подходим к Богу и Его Слову, то чего мы ждем от Него? Ответ. Мы ждем от Него одного – научить нас. Это слово «научить», однако, означает гораздо большее, чем просто поделиться знаниями. Мы с вами узнали, что это означает откровение, откровение истин, о существовании которых мы и не подозревали. Бог берет простые слова и переводит их на язык Духа, делая так до тех пор, пока мы поистине не познаем нечто, чего мы не знали прежде. Пояснение. Предание тому, что было нам открыто личностного и более понятного аспекта. Здесь Святой Дух берет информацию и переводит ее на язык вашего сердца, персонифицируя ее до тех пор, пока вы поистине не поймете, что с вами разговаривает сам Бог. Просвещение – это тот процесс, которым Бог подтверждает свое слово через само же слово. Он дает вам другие отрывки, которые служат комментариями и подтверждением к первоначальной истине так, что вы понимаете, что сказанное вам Богом не есть плод вашего воображения, но Он еще и просвещает одну истину посредством других истин. Писание, помните, является собой лучший комментарий самому себе. Труды и слова человека могут только подтвердить уже сказанное однажды Библией о самой себе. Лучший комментарий к Библии – это Библия. Слово просвещает само себя. Упрощение. Это и есть как раз то, что пытается достичь Писание, и это противоположность тому, что пытаются достичь теологический разум. Человеку присуще усложнять истину, чтобы его попросили ее распутать. Бог же хочет упростить истину, чтобы человек мог ей подчиниться. Если ваша теория столь сложна, что ее не может понять ребенок, то значит, что она слишком сложна. Бог дал нам простое Евангелие. Мы видели по тому, как Он учил своих учеников, что Его желанием было и продолжать так же просто. Когда мы молимся и просим Его научить нас, то Он придает этому простоту и ясность. Хвала Господу! Четвертое. Сколь же важно для нас должно быть это слово? Ценнее золота, золота чистого, слаще меда, меда сотового. Мы с вами узнали из Иова, главы 23, что пока слово не станет для нас важнее пищи насущной, мы не научимся жаждать его, голодать по нему, тосковать по нему, вожделеть его. Пища насущная, как мы узнали, была хлебом и водой. Мы должны столь сильно желать этой книги, что дай нам выбор между голодом физическим и отлучением от манны, даруемой этой книгой, мы бы выбрали морить голодом свои тела, не задумываясь ни на секунду. Пятое. Как помогает нам Бог возжаждать своего слова? Ответ. Он дает страданиям случиться в нашей жизни. Псалмист говорил нам в Псалме 118: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Затем он добавил: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Мы с вами узнали, что страдания происходят из трех источников. Некоторые из них случаются по нашей собственной вине. Мы пожинаем то, что мы посеяли, и Бог обращает все это нам же во благо. Некоторые из страданий являются плодом духовной битвы. Сатана получает разрешение атаковать нас или уничтожить нас. Бог дает ему это разрешение потому, что он хочет использовать эту же самую дьявольскую атаку, чтобы изменить нас. Но бывают моменты, когда Бог насылает страдания нам во благо или во благо тем, кого мы любим, или с кем связано наше служение, так как он сделал это с Христом, послав его на распятие. Какова бы ни была причина, цель страданий всегда одна – вызвать смирение, а смирение есть разум Христовый. Поэтому до тех пор, пока не научимся мы видеть в обстоятельствах жизни орудие, способное подтолкнуть нас к слову, мы тем самым будем упускать одно из величайших благословений, сокрытых в этих обстоятельствах, и будем заставлять Бога, как делал Он это с детьми Израиля, вновь и вновь повторять свой урок, до тех пор, пока его смысл не дойдет до них. Бог помогает нам учить быстро. Шестое. Что надлежит нам делать со словом, когда мы слышим, читаем или изучаем его? Ответ. Вы должны сохранить его в своем сердце. Вы должны переключить свое внимание в изучении слова с приобретения лавины информации, которая утоляет вашу жажду, к знаниям на запечатление его, строка за строкой, наставление за наставлением, в том и на том, что Бог называет сердцем. Это приводит нас к седьмому вопросу. Что же такое сердце? Сердце есть ваша истинная сущность. Это есть то, что видит в вас Бог, когда Он смотрит на вас. Это есть то, о чем вы думаете, когда, как вам кажется, никто не знает, о чем вы думаете. Это есть то, что бы вы стали делать, не зная вы никаких ограничений и не опасаясь вы последствий содеянного. До тех пор, пока мы не осознаем факт того, что мы не есть то, что думают о нас другие, и даже не то, что мы сами думаем о себе, нам никогда не увидеть своей развращенности во всей ее полноте, чтобы смогли мы смирить себя перед Богом так, как мы должны это сделать. Мы есть по сути то, что Бог видит в нас, когда Он смотрит на наше сердце. Он видит злобу, похоть, эгоизм, беспокойство. Он видит лицемерие, тогда когда мы пламенно играем в церковь и говорим вслух правильные вещи, и даже делаем вещи правильные, при этом вынашивая в тайниках своего разума мысли об аморальности, горечи, мстительности и алчности. Он слышит наши разговоры с самими собой. Он слышит язык наших помыслов, а не только язык нашей речи. И это приводит его в неслыханную печаль. И это, дорогие мои, есть то, что должно быть изменено. Наше поведение должно через послушание отражать благочестие. Но это всего лишь навсего искусственное начало. Если сердце не изменится в какой-то момент, то наша истинная сущность все равно выйдет на поверхность. И то, что мы пытались из себя изобразить, окажется смытым водопадом реальности, когда мир наконец увидит то, о чем Бог знал уже давным-давно. Мы лицемеры, наемные актеры на сцене жизни, разыгрываем свое христианское поведение вместо того, чтобы отражать христианский характер. Ключ сокрыт в Слове Божьем. Оно, согласно посланию к евреям, главе 4, поистине судит помышления и намерения сердечные. Оно проникает глубоко в сердце, говоря: «Было сказано, не прелюбодействуй, но я скажу тебе, кто только взглянет на женщину с похотью в помыслах, уже прелюбодействует в сердце своем». То же самое можно сказать о злобе, алчности, горечи, страхе. Бог учитывает не то, что мы из себя изображаем, но то, о чем мы думаем, когда мы, как мы считаем, никто другой не знает, о чем мы думаем. Помоги же, Господи, увидеть нас такими, какими Ты видишь нас. Только тогда мы сможем считать себя готовыми к следующему шагу. Восьмое. Следующий шаг – это поместить слово в сердце свое путем его запоминания. Тому существует много способов. Не важно, как именно вы станете это делать. Важно то, что вы делаете это. Вы можете заучивать главы, книги писания или только ключевые отрывки. Вы можете заучивать по темам, беря ключевые положения и сгруппировав вокруг них все отрывки, посвященные той же теме. Вы можете запоминать, основываясь на необходимости. Возьмите ту область своей жизни, где вас одолевают самые сильные проблемы, и найдите и заучите стихи, применимые к данной конкретной проблеме или греху. Вы можете заучивать нити писания, группы отрывков, соединенных друг с другом, по нарастающей так, что каждый новый стих станет вытекать из стиха предыдущего. Структура этих нитей такова, что они начинаются с конкретной проблемы, затем переходят к той черте природы Бога, которая имеет дело с данной проблемой, затем внимание переносится на эту черту сущности Бога до тех пор, пока в центре вашего внимания целиком и полностью не окажется Бог. Мы с вами рассмотрели нити под названием «Пробудись» и «О слабости». Целью этих нитей было дать вам точку отсчета, начать день, перенести внимание этого дня с обстоятельств, которые нам изменить не под силу, на природу Бога, которая неизменна, так, чтобы в конечном итоге изменился сам наш настрой. Это подводит нас к девятому вопросу. Для чего мы запоминаем и что нам нужно делать дальше? Теперь нам надо привести слово «фокус». Мы должны перестать набирать новую информацию до тех пор, пока мы не усвоим информацию, нами уже полученную, особенно если Бог пытается привлечь наше внимание к ней. Ключевое слово здесь «размышление». Это подразумевает взятие чего-то, что вы уже знаете, и фокусирование на этом с такой силой, что вы станете персонифицировать это, применять это и возносить этим молитвы к Богу, тем самым делая его слово вашим. В этом и заключается секрет того, как дать слову возможность изменить вашу жизнь. Вы можете изучать его, преподавать его, даже запоминать его, но если слово никогда не станет вашим, через приведение его в фокус, шансов на то, что вы когда-нибудь изменитесь, очень мало. Иисус описал сатану как похитителя семян, который любит взять слово, только что посаженное в почву вашего разума, но еще не успевшее пустить корни понимания, и похитить его. Сатана пойдет на любые уловки, лишь бы только не дать ему укорениться и не дать принести плоды истины. На любые уловки. Если того потребуется, он даже станет поощрять вас к получению все больше информации, чтобы у вас не было возможности сфокусироваться, наше ключевое слово, на информации, вами уже полученной. В результате церкви часто полны людей, которые постоянно что-то учат, но так никогда и не познают истину. Итак, ключ к фокусировке. Взять одну истину из Писания, которую Бог хочет поместить в вашу жизнь, и оставаться с нею до тех пор, пока она буквально не завладеет вами, не поглотит вас, не преобразит вас и не останется с вами навсегда. Это может быть ваша злоба. Это может быть ваша зависть. Это может быть ваш страх. Суть не в том, что это есть. Суть в том, что вам не обрести разум Христовый, и сердце ваше не принесет Богу радость до тех пор, пока ваше сердце не изменится. Поэтому секрет здесь, напомню вам снова, в размышлении. Это, в свою очередь, подводит нас к следующему вопросу. Итак, мы размышляем. Что дальше? Иисус Навин говорил об этом предельно ясно. Столь же ясен был и псалмист. Все Писание ясно говорит об этом. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Так вот для чего мы запоминаем, чтобы оснастить себя к процессу размышления, и вот для чего мы размышляем, чтобы мы могли исполнять написанное. Суть заключается в послушании. Нам часто кажется, что если мы думаем о послушании, говорим о послушании, может быть, даже проповедуем послушание, мы тем самым удовлетворяем требованиям Бога? Нет. Бог говорит в Псалме 118, «Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Суть вопроса заключается в том, что Бог хочет, чтобы мы сфокусировались на слове достаточно долго для того, чтобы осознать, чего хочет от нас Бог. Затем Он наполнит энергией свой дух в нас, наделив нас способностью исполнить это есть благодать. Ключ к решению в выборе. Мы должны избрать послушание, прося Бога о силе для послушания. Часто многие из нас попадаются на удочку одного из двух вариантов лжи. Первое, мы есть то, что думают о нас окружающие, следовательно, если нас не поймали на лжи, обмане или прелюбодеянии, то значит, что мы живем жизнь полную послушания. Второе, мы столь долго были такими, что Бог все понимает и не ждет от нас перемен. Это не так. Он ждет от нас послушания. Послушания немедленного, безоговорочного и постоянного. Пару уроков назад мы рассмотрели, что произошло бы с ковчегом, окажись мы с вами на месте Ноя. Построй мы даже эту лодку, я не подверг бы риску свою жизнь на плавание во мной уже построенном судне с моим уровнем послушания. Итак, мы с вами продолжаем путешествие по дороге нашего исследования, пытаясь определить, чего ожидает от нас Бог, там, где дело касается Его Слова. Мы закончили наши занятия в прошлый раз на том, что напомнили себе перед тем, как с еще большей силой предаться этой книге и ее влиянию на наши жизни, о том, что же отличает эту книгу от остальных. Мы спросили самих себя, что же делает эту книгу столь особенной, и можем ли мы рассчитывать на то, что ее истины всегда останутся таковыми. Мы с вами узнали, что эта книга есть то единственное, что может остаться неизменным в этом мире. Трава увянет, цветы опадут, но Слово Божье останется навеки. Навеки оно было утверждено на небесах. Эта книга полна и совершенна. Ничто к ней не может быть добавлено, ничто не может быть отнято. Эта книга полностью богодуховенна и пронизана Духом Божьим. Она безошибочна. В ней нет ошибок, нет противоречий, нет полуправды. Она непреложна, она никогда не изменится. Слово полезно и практично. Оно говорит о самом себе, что оно может научить нас, обратить нас и подготовить нас. Оно обладает силой. Оно столь сильно, что может снарядом прорваться к самым глубинам вашей души и, по сути, отделить душу от духа. Оно никогда не преуменьшится и не выродится. Его влияние не ослабеет и не потускнеет со временем. Оно неразрушимо. Ни сатана, ни человек не могут сделать ничего такого, что могло бы привести к его исчезновению или гибели. Оно вечно. Только Слово может перенести нас в царство вечности, в период, когда еще не было времени. Только Слово может описать грядущие века, когда время перестанет существовать. Только Слово может проникнуть в дух человеческий и научить нас предметам, которые может различить только дух. Слово, которое мы держим в своих руках, воскресенье за воскресеньем, неделя за неделей. Оно подобно динамиту, и оно останется таким навсегда. Его истины неизменны, его сила неизменна, его принципы неизменны. Это вечное, неизменное, бессмертное Слово нашего Господа. Итак, оно дано нам. Бог оснастил вас для того, чтобы в победе жить христианскую жизнь на земле, на нашем пути на небеса. Единственное, о чем Он просит, это взять Его неизменную, подобно взрыву преображающую книгу, и выгравировать ее строка за строкой, наставление за наставлением на скрижалях того, что Он называет сердцем. Затем, размышляя над этим, Он просит только об одном, чтобы мы покорно подчинялись Ему. Так просто? Для религиозного разума возможно. Но Бог не пришел на землю для того, чтобы подразнить воображение ученых-теологов. Их разум уже тогда был зацементирован сатаной. Они уже тогда взяли закон и превратили его в пародию, изображая, что знание его равносильно одухотворенности, поведение равносильно истинной сущности. Эти две лжи заложили почву для отступничества, а в дальнейшем и для бессилия церкви с течением времени. Теперешний век идет к своему завершению. Скоро зазвучат фанфары, скоро вострубят архангелы. Скоро Иисус придет за детьми своими, и вслед за этим Он явится со своими чадами взять то, что Ему принадлежит, и вступить этим во владение. Дни наши сочтены. Нам брошен ясный вызов. Проблемы, стоящие перед нами, не отличаются большой сложностью. Сколько времени бы у нас ни оставалось, нам необходимо собраться с силами и стать людьми Божьими, которыми нам предназначено было стать. Перед нами простирается растерянный мир, желающий посмотреть, как в действительности выглядит Иисус Христос. Мы и есть тот мир. Растерянный христианский мир задается вопросом, почему он был спасен от пламени ада, но, как кажется, продолжает жить в аду на своем пути на небеса. Нам не подвластно изменить мир, но мы можем изменить свой мир. Мы можем прекратить играть в игры, играть в церковь и взяться, наконец, за ум столь серьезно, наполнив этой книгой своей жизни, чтобы нам никогда больше не надо было повторять серию уроков, подобной этой. Никогда снова. Но это произойдет только если мы применим как-то все нами изученное. Если понимание не следует за знаниями, а безоговорочное подчинение не следует за пониманием, мудрость никогда не обретет очертаний реальности. Итак, как же быть дальше? В общем, если ничто не меняется в вашей жизни, то эти уроки, возможно, только усложнят ее. Вы слишком дорожите своей жизнью, чтобы измениться. Если вы не хотите серьезно взяться за дело, то лучше уж оставайтесь невеждой, потому что от тех, кому больше дается, и требуется больше. Чем больше вы занимаетесь, чем больше вы понимаете, тем больше Бог будет от вас требовать что-то со всем этим делать. Итак, что же дальше? Я скажу вам. Вы боялись, что я это сделаю. Настало время принять осознанное решение о том, готовы ли вы провести остаток своих дней, наполняя свои сердца этой книгой, размышляя над ней день и ночь, исполняя незамедлительно все, что в ней говорится. Безгрешные? Конечно, нет. Но постепенно это состояние придет. Постепенно, осознанно, явственно изменится. Не зацикливаться на одних и тех же запинающих нас грехах. Не приводить Богу одни и те же отговорки. Не блуждать в чищобах духовного отчаяния ни минуты больше. Вновь и вновь Писание призывает людей принять эти решения. Наши жизни станут подтверждением этому. В какой-то момент мы должны принять решение довериться Христу. Раз и навсегда, не отступая назад, принять решение всей жизни. Если вы так и не примете этого решения, то вся ваша духовная активность в этом мире не даст вам ничего на небесах. Для кого-то могли существовать и другие точки отсчета в их жизни, когда они согласились принести свою плоть в жертву, превратившись в живое жертвоприношение, придав себе святости, став более приемлемыми для Бога. С тех пор вы не стали безгрешными, но, возможно, нечто новое появилось в вашем духе в отношении духовности. Если вы состоите или состояли в браке, это начиналось с того, что вы приняли решение. Вы не просто взяли и проснулись однажды женатым или замужним. Вы сами избрали это. Если вы избрали себе какую-то профессию, то только потому, что вы сами так решили. Вы не очнулись однажды и не сказали вдруг: «Ах, теперь я доктор» или «Ах, теперь я слесарь». Вы выбираете и соглашаетесь заплатить ту цену, потому что последствия этого выбора будут стоить этого. Цена стоит того. Прежде чем мы перейдем к другой теме или даже другому аспекту этой темы, давайте же обратим свое внимание на то, что изучили. Давайте обратим свое внимание только на одно, на то, что нам следует делать, чтобы не дать похитителю семян отнять у нас любое решение или убежденность, которую мы приобрели, чтобы потом через месяц или год с удивлением не обнаружить, что мы вновь слушаем те же мысли, думаем о том же и удивляемся, почему мы с этим так ничего и не сделали. На протяжении всего Слова Божьего люди призываются сегодня же выбрать, кому вы станете служить. Станут ли они детьми Божьими только во имя удобства и защиты, или же они решат вступить в армию Бога и дать Ему возможность послать их туда, где это необходимо, может быть, и на передовую. Итак, первым шагом по тому, чтобы реализовать выводы этого занятия, станет для вас решить раз и навсегда никогда более не подходить к этой книге, не преклонив колен и не трепеща от самой мысли о том, что это Бог обращается лично к вам. И вы должны решить, что чего бы это вам ни стоило, чего бы это вам ни стало стоить, вы сможете найти время на то, чтобы запоминать, размышлять и следовать этой книге до тех пор, пока Бог не призовет вас к себе на небеса. Это есть только ваш выбор. Я не могу его за вас сделать. Если вы действительно серьезно подходите к проблеме, вы, может быть, захотите дать Богу обет, но будьте осторожны. Лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить, говорится в Экклезиасте. Бог восславляется еще больше, когда мы серьезны настолько, что готовы подчиниться Ему и покорно клянемся в том, что никогда больше сознательно, осознанно не нарушим тот или иной Его закон. Но даже если вы не хотите давать этой клятвы, вы должны сказать Богу о намерениях своего сердца и просить Его через напоминание, убеждение и наделение вас силой дать вам способность быть преданными. Примите решение, пойдите домой и напишите Богу письмо, поставьте на нем дату, запишите ваше решение на листе бумаги и заложите это в Библию. Никто другой, кроме вас и Бога, не должен этого видеть, но сделайте что-то, чтобы показать самому себе и Богу, что с этого времени что-то действительно изменится. Следующее, что вам нужно сделать после того, как вы примете это решение, это накопить достаточно способов и средств для того, чтобы помочь себе быть преданным. Не надо возвращаться к этому через месяц, говоря, «Ну, я просто не знал, с чего начать». Пусть кто-нибудь вам поможет. Если хотите, мы вам поможем. Вашей целью будет проводить достаточно времени с Богом ежедневно, прося Его открыть вам глаза, чтобы вы могли увидеть чудеса Его закона. Затем вы должны будете заучить Его Слово и размышлять над Ним с такой верой в Его Слово, что сердце ваше должно будет полностью измениться. Вооружитесь чем угодно. Вы можете составить себе список, где птичками отмечать сделанное за день, напоминая себе о принятых вами решениях и помогая контролировать свою веру и преданность. Помните и о нитях Писания, уже созданных для вас, чтобы вам не надо было ломать себе голову над созданием своих собственных. На прошлом занятии мы получили список тем, которые помогут вам с чего-то начать. Нельзя построить дом без материалов и инструментов. Найдите их завтра же, не позже. Сделайте это до того, как похититель семян заставит вас передумать или наполнит ваш разум какой-то новой идеей. Третье – это возьмите, наконец, на себя всю ответственность. Сделайте так, как мы делали это в школе. Мы вверяли себя своим учителям, которые проверяли, учим мы или нет. Если мы не можем сдать экзамены, то нам не получить аттестата. Кто-то должен проверять нас, отдали ли мы свои сердца полностью слову. Не всегда ваш лучший друг может оказаться самым подходящим для этого кандидатом. Иногда зависть, чувство конкуренции или обида могут вмешаться и превратить сотрудничество в поле боя. Найдите кого-то, кому вы верите, и доверьтесь ему. Не делайте этого в одиночку. Горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Екклезиаст, глава 4. Вы можете даже делать это группой. Мы можем вам в этом помочь. Если вы выполняете миссионерскую работу или преподаете, то это ваша задача сделать это доступным для тех, кто собран вокруг вас. Может быть, это будет группа из 3-4 человек. Может быть, из 10-12. А может быть, вы станете заниматься этим один на один. Но не делайте этого в одиночку. В этом случае ваши шансы на успех в отдаленной перспективе падают примерно до 10%, а это не очень много. И, наконец, ключом ко всему является молитва. Решив, что этот день станет началом всей вашей оставшейся жизни в отношении слова, вы начнете молиться ежедневно. Первое. Возносите молитву за благодать веры. Вы можете дерзко подойти к престолу благодати и просить этого, но если вы этого не попросите, то вы этого не получите. Второе. Молите о жажде к Слову Божьему. Будьте осторожны. Может статься, что вам предстоит пережить несчастье для того, чтобы вы смогли освоить это слово. Но если вы так сделаете, это сослужит вам пользу. Это опасная молитва, но необходимая. Она развязывает Богу руки делать все, что Он посчитает нужным, чтобы вы возжелали того, что вам нужно. Молитесь за того, перед кем вы несете ответственность.